У нас в студии уже есть гость Павел Казарин, крымский журналист и обозреватель. Паша, привет.
Добрый день.
Вот будем обсуждать сегодня несколько сразу тем, самых важных того, что происходило в Крыму или в околокрымской тематике. Ну и начнем, наверное, все равно с той темы, которая больше всего интересует, во всяком случае, нашу YouTube-трансляцию, потому что здесь... Почти каждый комментарий касается заявления нового премьер-министра Украины Дениса Шмигаля о том, что кабинет министров не перекроет воду для украинцев, которые живут в аннексированном России Крыму. И вот прежде чем мы перейдем к теме, я понимаю, что наверняка часть наших зрителей, слушателей уже в курсе того, что происходило, но я на всякий случай напомню. В общем, ситуация в том, что новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль, он заявил в ток-шоу «Право на Владу», которое выходит на 1+1, что он, точнее, отвечал на вопрос народного депутата Украины из фракции «Голос» Юлии Клименко об отношении к вопросу подачи Днепровской воды в Крым. И вот давайте сначала послушаем этот фрагмент, а дальше разберемся, как же менялась ситуация с этим заявлением в течение вот буквально даже сегодняшнего дня.
Дом, який вже з 1 березня мовить на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області та Криму, взагалі не мають доступу до українських каналів. 43% не мають.
Так, это у нас не тот звук, прошу прощения, это был про телеканал «Дома». Все-таки мы сейчас послушаем фрагмент с Денисом Шмигалем, где он с депутатом, народным депутатом Украины от фракции «Голос» Юлией Клименко обсуждал вопрос подачи воды в Крым.
Питання подавання води в окупований Крим – це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму.
Це питання гуманітарної відповідальності, хвилиночку.
Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи.
Абсолютно,
ми не хочемо бути авторами.
Це неправда. Фізичні особи, люди забезпечені в Криму водою. Єдине, чого не вистачає, так це на ті військові об'єкти, які там є. І вибачте, будь ласка, Крим перетворився на військову базу. Ви хочете подавати воду агресору?
Там живуть українці. Я більше не буду
абсолютно
коментувати.
Правильно,
в Криму
українці.
Живуть українці.
Right.
Ми
абсолютно
не перекриємо воду для українців. Крапка. Крим – це Україна.
Тобто ви збираєтесь подати
ми
воду
не збираємося українці? Не подавати воду не в Україну.
Тобто
Крим
ви...
– це Україна чи ні?
Ви подаєте
Крим,
воду
це Україна?
В окуповане?
Абсолютно відповідьте
Україна,
на питання.
100%.
Ми будемо подавати воду в Україну?
Це окупована територія.
Ми будемо подавати воду в Україну?
Тому що це
там
окупована...
живуть українці на окупованій
договорити.
Території. Ну там же живуть українці.
Денис, це окупована територія. За неї несе
там живуть
відповідальність
на окупованій території.
Праву. Окупант.
Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть.
Це міжнародне,
це міжнародне право, Денис. Ну, Бога раді, ну перестаньте.
Вот такой вот был фрагмент. Я напомню для тех, кто только что присоединился, это был новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который отвечал на вопрос депутата Юлии Клименко о его отношении к вопросу подачи Днепровской воды в Крым. Эта новость вызвала резонанс, и уже сегодня Денис Шмигаль, точнее в ночь на 6 число, вот на сегодня Денис Шмигаль на своей странице в Facebook опубликовал цитату, что его позиция остается неизменной, хотим подавать воду в Крым нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности это делать до деоккупации полуострова. После этого Денис Шмигаль пришел в Верховную Раду и уже в Верховной Раде снова заявил, что воду в Крым давать все-таки нужно, хотя бы канистрами, цистернами, но давать воду не для военного производства, а просто для людей. Он снова заявил, вот, что это гуманитарная обязанность Украины. И вот ввиду этого, Паш, у меня такой вопрос. Эта дискуссия, почему вообще новый премьер-министр, только новоназначенный, грубо говоря, стартовал с дискуссии о воде в Крым?
Ой, я думаю, что... Знаете, я вообще на самом деле очень хороший христианин, я думаю о людях хорошо. Наверное, может быть, даже порой лучше, чем следовало бы, потому что когда, например, украинская власть на протяжении последних нескольких месяцев неоднократно говорит о том, что Украина должна помочь России, условно говоря, содержать аннексированный Крым и снова возобновить поставки Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, всякий раз я готов списывать, знаете, не объяснять злым умыслом то, что может быть легко объяснимо глупостью. Есть такой принцип бритвы Хенлона. И когда Рахами там говорил о том, что вот мы должны рассмотреть этот вопрос, а потом оправдывался, да нет, это вырвано из контекста, вы меня не так поняли. Ну, я подумал, ну, возможно, действительно вырвано из контекста. Ну, человек неопытный и в политике никогда не был. Попал, условно говоря, по кадровой мобилизации Зеленского и внезапно стал сразу руководителем фракции. Действительно, может быть, ляпнул, не разобравшись, не подумав о том, как его слова звучат со стороны. Ну, и естественным образом нарвался на скандал. Но когда новоназначенный премьер-министр начинает свое первое политическое ток-шоу в новом статусе с подобной, с аналогичной реплики, мне уже крайне сложно искать какие-то оправдания для украинских властей. Я хочу сразу оговориться для наших слушателей. Нужно понимать, что вопрос поставок воды в Крым, он по-разному смотрится с полуострова и с материка. Для жителей полуострова я просто хочу напомнить, что на самом деле воды для питьевых нужд и санитарных, и гигиеничных крымчан на полуострове хватает чуть более чем полностью. Воды не хватает для того, чтобы из Крыма устраивать там курортно-туристическую здравницу, в которой будет отдыхать несколько миллионов граждан Российской Федерации, и для того, чтобы, условно говоря, Россия там развивала промышленность и усиливала свое военное присутствие. То есть для тех самых гуманитарных нужд украинских граждан, которые живут на территории полуострова, воды более чем достаточно. А поставлять воду в Крым означает просто лишить Россию головной боли, с которой сопряжена ее попытки превращения оккупированного украинского полуострова в, там, я не знаю, в всесоюзную здравницу 2.0. И поэтому, когда на территории украинского материка кто-нибудь из государственных служащих или политических деятелей начинает разговоры о возобновлении поставок воды в Крым, это история не про гуманитарное сострадание. Это история не про заботу об наших согражданах, которые вынуждены жить на территории аннексированного полуострова. Это не история про какие-то христианские добродетельные чувства людей, которые вот облечены в Киеве властью и хотят заботиться о ближнем. Нет. Это история про одну простую вещь. Это история про то, что Россия решает за страну оккупанта проблемы страны, что Украина решает за страну оккупанта проблемы страны оккупанта. Это история про капитуляции оппозиции. Как официальный Киев будет адвокатировать перед европейскими партнерами необходимость сохранения санкций в отношении Российской Федерации за аннексию Крыма, если Киев сам идет на максимальное сотрудничество со страной-оккупантом.
Вот сейчас у меня как раз к твоей реплике появился вопрос. Сегодня будет заседание ООН, на котором в том числе будут обсуждаться права человека в Крыму и регулярные их нарушения со стороны России, хотя Россия не признает нарушения прав человека в Крыму. Тем не менее, и вот под заседание появляется подобное заявление. Может ли оно появиться вечером на заседании? Могут ли обсуждать вообще этот вопрос? Есть ли в нем смысл для дискуссии?
Я теоретически может появиться все, что угодно, потому что ООН состоит, в ООН съезжаются представители самых разных стран, и они могут в том числе начать цитировать позицию, которую озвучил новый премьер-министр Украины, и в этом смысле принципиальный вопрос остается прежним. То, что озвучил Денис Шмыгаль, это то, что называется о трудности перевода и вырвано из контекста. Это его принципиальная позиция и позиция, соответственно, президента, потому что никакого Дениса Шмыгаля не существует. Никакого правительства Шмыгаля не существует. В Украине есть только правительство Зеленского, есть парламент Зеленского, есть премьер-министр Зеленского. И все эти люди не могли бы попасть во власть, если бы, условно говоря, их бы не затянуло в кадровый водоворот Зеленского. Поэтому никакой отдельной позиции у Шмыгаля по поводу поставки воды в Крым нет и не может быть. Если он начинает продавливать подобную позицию, это означает, что мы видим позицию шестого президента Украины Владимира Зеленского. Только и всего. Давайте вот не пытаться делать вид, что хвост крысы существует отдельно от крысы. Это один момент. Второй момент. Он сопряжен с тем, что если украинская власть на самом высоком уровне, на уровне Банкова или Грушевского, готова возобновить вот поставки воды в Крым, это означает, что у Киева и Москвы, что у Банкова и Кремля существует пространство кулуарных договоренностей, о котором мы не знаем, что Москва каким-то образом либо в худшем случае, в лучшем случае, быть может, шантажирует Киев, либо просто Киев сдает ей государственные интересы Украины за деньги или пытаясь их на что бы то ни было обменять. И сейчас мы, на самом деле, в очень подвешенном ожидании. Вот у нас в правительстве идиоты или предатели? У нас в правительстве благонамеренные глупцы или люди, которые просто пытаются повторить подвиг Виктора Федоровича Януковича? Это вопрос, который является абсолютно краеугольным, абсолютно системным. И вы абсолютно правильно спрашиваете о том, будет ли эта позиция цитироваться на международных площадках. Ну, представьте, вот мы с вами, например, политики в Германии. Я не знаю, в правящей партии. И мы, например, наша экономика несет, например, там, огромные убытки из-за санкций, там несколько сотен миллионов евро упущенной прибыли в год. Мы ежедневно должны объяснять компании Siemens и представителям других крупных холдингов о том, почему они не могут продавать свои турбины, например, в Российскую Федерацию. Мы все время должны терпеть там издержки из-за санкций, которые наложены на Северный поток. И мы при этом, к нам приходят наши избиратели и спрашивают, а почему вы за на Российскую Федерацию накладываете санкции, если Украина сама сотрудничает с Российской Федерацией? Если она решает за нее проблемы оккупированных территорий, если она говорит о том, что надо, что президент Украины заглянул в глаза Владимиру Путину и увидел там желание к миру. Как мы должны нашим избирателям объяснять, что Европа должна заботиться о ценностях демократии и нести убытки, если та страна, из-за которой мы эти убытки несем, эти убытки нести не намеренно?
Я хочу, мы сейчас продолжим обязательно этот разговор, я просто хочу напомнить, что все люди, о которых говорит наш гость Павел Казарин, в том числе Владимир Александрович Зеленский и новый премьер-министр Денис Шмыгаль, они могут высказаться в нашем эфире, могут позвонить нам по телефону либо 8 800 10 06 926, но телефон для Крыма и 044 490 2905, телефон для материковой Украины. Если нам позвонит в эфир президент, мы, в принципе, будем рады услышать его позицию по вопросу воды в Крым, но вот появилась еще одна информация о том, что народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура, он был одним из тех, кто говорил о ситуации с водой в Крым, вот он заявил, что Кабинет министров разрабатывает какой-то механизм подачи во временно оккупированный Крым, и вот что якобы вода не будет подаваться для военных баз, и что будут, что этот проект будет прозрачным, его будут видеть все. Вопрос в том, что вот не вступит ли в данной ситуации представители власти в конфликт интересов, условно говоря, с крымчанами, с активистами, поскольку воду изначально перекрыло все-таки не государство, а люди, которые проявили инициативу к тому, чтобы временно оккупированная территория, в том числе российские военные, не снабжались водой из материка.
Ну, давайте я сейчас попробую возразить, а вы меня опровергните, если я ошибаюсь. Насколько я помню, вода в марте 2014 года, весной 2014 года была перекрыта по инициативе на тот момент Андрея Сенченко, который занимал роль заместителя главы администрации президента Украины. То есть, если, например, речь об энергоблокаде, она как раз решалась, скажем так, неравнодушными гражданами, которые там блокировали в Херсонской области и в том числе там в конечном счете силовым образом прекратили энергопоставки, то, насколько я помню, поставки воды все-таки были на централизованном уровне остановлены. Но вы, то, что вы, о чем вы спрашиваете, это абсолютно действительно. Это действительно может привести к политическому кризису и непонятно какого масштаба. Потому что у тех граждан Украины с крымской пропиской, которые живут на украинском материке после 2014 года, есть довольно однозначная позиция. Ну, исключения всегда встречаются, но там 95-98% из них довольно однозначны в том, что вода в Крым может поставляться только после деоккупации полуострова. И если власть сейчас пойдет на подобный формат, который очень отчетливо отдает какими-то кулуарными договоренностями с Российской Федерацией, то, безусловно, мы увидим протестующих против подобного решения. Причем в том числе тех протестующих, которые будут готовы на какие-то акции гражданского неповиновения. И совершенно не обязательно, что эти акции будут проходить только в Киеве. Они могут проходить, не знаю, там, в Херсонской области или в Николаевской, на местах насосных станций, которые должны вот... потому что вода же в Крым идет не самотеком, из-за неровности ландшафта там есть несколько насосных станций, которые поднимают днепровскую воду на определенную высоту, там, где вот есть ландшафтные неровности, чтобы уже затем она поступала в Крым. Поэтому я абсолютно не исключаю того, что если партия «Слуга народа», которая на мой взгляд, по большей части состоит из абсолютных политических новичков, из людей, которые еще недавно, не знаю, там, стригли людей, брили людей, красили людям ногти, писали что-то там в фейсбучек, или, я не знаю, там, лечили кому-то зубы, а теперь внезапно оказались представителями законодательного органа страны, если они не понимают, как выглядит общественный консенсус по тому или иному вопросу, или почему нельзя спорные решения принимать вопреки воле активного меньшинства, то они очень скоро могут убедиться в том, как могут эти последствия выглядеть.
Павел, я вам возражу, просто еще, чтобы мы сделали небольшое уточнение. Есть определенные такие параметры, которые лоббирует действующая власть, большинство. Тем не менее, вот когда были первые тогда ситуации с переговорами в нормандском формате, были большие акции протеста «Не перейти красные линии», и так или иначе, судя вот по, ну не то что даже по результатам, а судя по заявлениям, к ним пытались прислушаться.
Я, честно говоря, понимаете, в чем особенность? Особенность нынешней украинской политики, нынешнего... Я вот когда-то писал, это было накануне второго тура президентских выборов в Украине, что Зеленский — это... История про Зеленского напоминает историю про кота в мешке, только Зеленский — это мешок. Когда, собственно, был сформирован первый кабмин, и вообще первые полгода, мне многие мои знакомые говорили, ну, видишь, ты ошибся, посмотри, новый кабмин Зеленского состоит из реформаторов, из людей с проевропейскими ценностями и взглядами, которые ориентированы на пространство международных договоренностей, международных обязательств. Они в этом смысле пытаются сделать Украину Европой, они из партии Майдана. И мне приходилось с ними соглашаться, потому что во многом действительно представители первого кабмина, который вот мы там, с которым совсем недавно попрощались, буквально там вчера-позавчера, они действительно были всеми теми из партии Майдана, выходцами из партии реформ и так далее. Но второй кабмин Зеленского, который он сформировал взамен просто безжалостно растоптанного первого, это совсем другая история. И там людей из выходцев из партии реформ, ну, намного меньше. 2-3 человека я могу так навскидку назвать. А все остальные подходят под категорию крепких хозяйственников. И поэтому, понимаете, Зеленский эволюционирует. И там Зеленский, условно говоря, 2 года назад, Зеленский год назад, Зеленский полгода назад, и Зеленский сегодня. Это разные Зеленские, мы понять не имеем, каким он будет через месяц, два или полгода. Мы понимаем, что у Зеленского вакуум в голове. Это не мои слова, это слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который вместе со своими коллегами на тех самых появившихся в сети записях их переговоров говорил о том, как правильно этот туман в голове заполнить практическими знаниями. Вот сегодня рядом с Зеленским уже нет Гончарука, западника, рыночника, реформатора, а есть совершенно никому неизвестный Денис Шмыгаль, да, мы только будем сейчас со временем понимать, вот какие у него взгляды, да, мы только вчера услышали его первое выступление на программе «Право на Владу» в эфире 1+1. И теперь другая команда людей будет у Зеленского этот туман в его президентской голове формировать до уровня смыслов, и мы абсолютно не знаем, какие эти смыслы будут. Поэтому те слова, которые из уст президента Украины звучали полгода назад, они уже девальвированы. Они как, я не знаю, как карбованцы в 92-м году. Каждые 3 месяца все это превращается в груду пустых бумажек.
Я сейчас предлагаю нам еще сделать одну вещь, это чтобы окончательно уже закрыть тему воды на данный момент, это послушать, что появилась реакция подконтрольных Кремлю крымских властей, и никого бы то ни было, а самого Сергея Аксенова, российского главы Крыма, и вот он рассказал, как он относится к словам премьера, нового премьера Украины Дениса Шмыгаля. Давайте послушаем.
Ну, заявления на день одни другие отменяют, поэтому мне сложно что-то говорить. То есть я, ну, не берусь комментировать. Если у них в голове у кого-то ум появится, то есть, ну, вообще мозги начнут работать, то, конечно, надо давно подавать воду, потому что у них там заболачивание у самих происходит в Херсонской, Николаевской области. На самом деле, Северо-Крымский канал, он не только был для поставок воды в Республику Крым, а в том числе, чтобы уберечь от заболачивания часть территории Украины. Ну, какая разница? Мы рассчитываем на худший вариант, что они нам ничего не дадут.
Вот Сергей Аксенов рассчитывает, что воду в Крым все-таки не дадут. Ну и для того, чтобы суммировать ситуацию с новым кабинетом министров Украины, Павел, у меня к вам такой вопрос. предыдущее правительство, его успели обвинить во многом и в падении промышленности, и в искусственном укреплении курса гривны, хотя по второму пункту не было каких-то вот прям прямых доказательств, но, тем не менее, оно кое-что сделало для крымчан. Впервые за 6 лет по просьбе ментота, крымчан, которые живут на материке, крымчан, которые регулярно ездят на материк, наконец-то обустроили админграницу, сделали эти административные центры. Можно ли это считать определенной победой вот прошлого правительства?
Ну да, можно, наверняка. Я все время говорил о том, что центры предоставления админуслуг, безусловно, там нужны, чтобы это происходило быстро, комфортно. Но тут же еще нужно сломать через колено неповоротливость миграционной службы, которая традиционно очень любит растягивать выдачу любых документов для жителей и граждан Украины, живущих в Крыму. Но я хочу поправить. Предыдущее правительство не опускало курс гривны. Наоборот, гривна при прошлом правительстве укрепилась на 10%. Да. И это сложно ставить в недостаток, условно говоря, предыдущему правительству по одной простой причине. Я просто помню митинги, где наши гривны, доллар по 8 гривен и так далее, и так далее. Курс, укрепление курса национальной валюты – это отчасти история про доверие инвесторов к украинской экономике, которые выкупали обязательства внешнего государственного займа, которое выпускало правительство Гончарука, и благодаря этому был большой приток валюты в страну, и, соответственно, по законам спроса и предложения валюта дешевела, потому что ее становилось много, а гривна дорожала, потому что ее, соответственно, относительно становилось меньше. Вот. И в этом смысле, конечно, определенные подвижки, они успели быть сделаны из того, что нужно обязательно сделать для крымчан. Это максимально безбарьерное поступление крымских абитуриентов в украинские вузы. Или, например, причем не в ограниченный перечень вузов, а во все. И в идеале, чтобы любой крымский абитуриент получал возможность априори получать образование за счет украинского госбюджета. Потому что Крым это всегда была территорией с отрицательной селекцией. Самые амбициозные, умные, яркие все равно из Крыма в основной своей массе уезжали. Просто вектор, да и до войны он был таким, кто-то уезжал в Москву, в Питер, кто-то уезжал в Киев, во Львов, а и в Одессу. И эта тенденция, она будет сохраняться. Просто нужно, чтобы вот украинское поколение, выросшее в Крыму, учившееся по украинским учебникам, привыкшее считать Киев, а не Москву своей столицей, привыкшее считать желто-голубой флаг своим флагом, чтобы оно не было приватизировано Российской Федерацией. Поэтому есть на самом деле еще что делать. Поэтому хорошо, что были обустроены пункты пропуска на админгранице, но, повторюсь, задач больше, чем времени.
Ну, мы сейчас перейдем как раз и к вопросам, в том числе об обучении крымчан, точнее о том, что одной из главных причин того, что крымчане не едут на материк поступать в вузы, во всяком случае, по данным Центра гражданского просвещения Альменда, является плохое информирование. Об информировании крымчан мы поговорим после небольшой паузы.
Факты, новости, события, мнения экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Итак, возвращаемся в эфир. В студии для вас работает Андрей Гивко. У нас в гостях Павел Казарин, крымский журналист и обозреватель. Говорю это для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру. И вот сейчас мы поговорим о теме информирования крымчан. 2 марта презентовали телеканал «Дом». Это телеканал, который появился в формате ЮАТВ. То есть его сделали вместо иновещания. Ну, можно сказать, что вместо, поскольку иновещание закрыли. Появился канал для временно оккупированных территорий. Я сразу предлагаю для того, чтобы мы могли обсудить задачи, которые ставит перед собой канал, послушать исполняющего обязанности директора телеканала ЮАТВ Юлию Островскую, которая рассказала о мотивах запуска этого канала.
Дом, який вже з 1 березня мовить на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області та Криму, взагалі не мають доступу до українських каналів. 43% не мають доступу до інтернет-сайтів українських. Ну, тому за 6 років домінування Російської Федерації на цих територіях в лідерах опинилися такі канали, як «Росія-1», «Росія-24», «НТВ» та «Перший канал». І тільки вже на 5-му місці з'являється назва українського каналу. І до 1 березня на таке домінування ми ніяк не відповідали, Україна не відповідала, і тепер головна наша мета – виправити цю ситуацію, в якій Російська Федерація формує образ України в свідомості мешканців тимчасово окупованих територій наших. Головна наша мета – донести основний наш меседж, що Україна – це наш спільний дім, і що ми – це головне наше слово. Де ми не жили, в якій частині нашої єдиної країни ми б не жили, на сході чи на заході, ми єдині, і це наша єдина правда.
Мы только что послушали исполняющего обязанности директора телеканала ЮАТВ Юлию Островскую. Это было 2 мая на презентации нового телеканала «Дом», который будет вещать на оккупированной части Донецкой и Луганской области, и также на аннексированный Крым. И я, на самом деле, хотел бы начать с названия телеканала. КПЛ, как считаете, почему «Дом»? Потому что вот сразу же, как только появилось в интернете вообще, в принципе, название, его практически сразу же высмеяли в социальных сетях, сказали, что «Дом», пошли шутки про «Дом-2», про известное российское ток-шоу с Ксенией Собчак. Пошли шутки о том, что это похоже чем-то на такую вот старую советскую пропаганду «Дом», «Родина». Как вы считаете, удачное название
понятие,
«Дом»?
Не-не-не, я со всем этим не согласен, конечно, потому что, ну, простите, понятие «Дом» и понятие «Дом», оно не приватизировано советским временем и советской эпохой. И если это слово употреблялось, или как слово «Родина» употребляла в советское время для спекулятивных задач, мы же не можем ее вычеркнуть из нашего словарного запаса. У меня, на самом деле, нет претензий к названию канала. Ну, «Дим», «Дом», да, то есть, условно говоря, такая апелляция к ностальгии крымчан, которые помнят, как выглядел полуостров и как выглядел бы до 2014 года. Это история про то, что вот вы включаете канал, вы видите контент, вы, если этот контент вам нравится, вы отождествляете его с «Домом». А с учетом того, что контент там в основном там создается в первую очередь украинскими авторами и в значительной степени на украинском языке, то понятно, что вот как должна выглядеть в сознании зрителя эта ассоциативная связка. То есть «Дом» — это то, что мы смотрим по этому каналу. По этому каналу мы смотрим что? Украинский контент. Поэтому у меня на самом деле претензий к названию нет. Те, кто сравнивает его с «Домом-2», ну, наверное, слишком погружены в российский телевизионный контекст. Ребята, выныривайте. Не России единой, а, собственно, нужно... Не российской линейкой нужно мерить Украину и украинские инициативы. По поводу самой идеи, честно говоря, ну, у меня тут, мы вот с коллегами многими расходимся. Я прекрасно понимаю, что, знаете, вот на постсоветском пространстве есть одна особенность. На постсоветском пространстве телевидение, к счастью или к сожалению, ну, так просто сложилось, это развлечение для бедных. Ну, действительно, люди, у которых, которые зарабатывают меньше, чем хотелось бы, они вынуждены прибегать, вот как раз-таки, вот, приходить домой с работы после утомительного дня и включать телевизор для того, чтобы немного отдохнуть. И именно поэтому любой телеканал, в эфире которого есть развлекательный контент, его рейтинги намного выше, чем рейтинги любого телеканала, который специализируется только на обсуждении политической реальности. То есть, условно говоря, вот, например, там, в Украине есть топ-6 каналов, есть, которые входят в так называемую первую лигу, высшую лигу. Это там, не знаю, СТБ, ICTV, Интер 1+1, Новый канал и ТРК Украина. Есть каналы там второго или третьего эшелона, 112-й, Прямой, News One, 5-й и так далее. Они отличаются между собой одним простым фактором. Каналы первого эшелона, каналы, которые вот как бы делят основную часть зрительской аудитории, это каналы, в эфире которых есть развлекательный контент. Потому что люди приходят и в первую очередь включают каналы, в эфире которых они смотрят любимые сериалы, талант-шоу, я не знаю, какие-нибудь другие там, художественные фильмы и так далее. Они отдыхают. Людей, которые смотрят политические перебранки, они всегда в меньшинстве. И знаете, если и приходить с чем-то к нашим согражданам, которые живут на оккупированной территории, ну, мы можем им подсунуть какую-то, я не знаю, украинскую политическое ток-шоу, но оно чаще всего будет сосредоточено вокруг вопросов, которые не имеют прямого отношения ни к жителям Симферополя и Севастополя, ни к жителям Донецка и Луганска, потому что будут обсуждать, я не знаю, там, реформу Министерства здравоохранения Украины, или, я не знаю, там, сотрудничество МВФ и Украины, или, я не знаю, там, кадровые перемены в МВД и так далее. Все это напрямую не касается касается жителей оккупированных территорий. Создавать отдельное политическое ток-шоу для жителей оккупированных территорий, ну, там, знаете, не так много тем, чтобы, условно говоря, можно было качественную программу создавать, да даже раз в неделю. Я думаю, что в этом смысле ставка на развлекательный контент, она на самом деле далеко не такая уж проигрышная, как многим кажется, потому что у жителей оккупированных территорий выбор невелик. Они будут либо смотреть российские сериалы, российские талант-шоу и российский развлекательный контент, либо украинские сериалы, украинские развлекательные шоу, талант-шоу и украинский развлекательный контент. А украинский развлекательный контент, несмотря на то, что он развлекательный, он все равно остается в первую очередь украинским. И там все равно зашифрованы какие-то важные украинские паттерны, украинские смыслы, украинские звезды, украинские темы, украинские города, которые звучат в представлении участников и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле я как раз не принадлежу к тем, кто априори готов этот канал, его появление, его идеологию, идею воспринимать в штыки. Мне кажется, что в принципе она имеет право на существование.
У меня к вам сразу же такой вопрос по поводу самого телеканала. Насколько своевременным можно считать его появление, особенно на фоне того, что значительная часть украинских каналов закодировалась на спутниках и в Крыму стала так или иначе недоступна, есть возможность так их посмотреть при определенных раскладах, но это, скорее всего, нужно будет привезти оборудование с материковой Украины. Если кому-то интересно из наших зрителей или слушателей, можно всегда найти эфир на радио Крым Реале, где очень четко разъясняли, в том числе уже бывший министр молодежи, культуры и спорта Бородянский, как вообще должно работать телевидение. Вот насколько дом своевременный?
Ну, с учетом того, что другие украинские каналы, которые поставляли развлекательный контент, вот та самая высшая лига каналов, топ-6, оказались заблокированы, то, конечно, его появление своевременно, потому что он как бы приходит на их место. Но я как раз принадлежу к тем, кто считает, что украинские каналы в идеале должны были бы себя разблокировать на спутнике. Тут на самом деле нету никакого заговора, все очень просто. Украинские каналы почему себя на спутнике заблокировали? Они хотят, чтобы украинские провайдеры, которые предоставляют гражданам Украины доступ к телеконтенту и к интернету, платили им за ретрансляцию их сигнала. Ну, то есть, ребята, вы, условно говоря, предоставляете там пакетом там, интернет и телевидение за 150 гривен в месяц. Вы же как бы наш контент продаете. Но давайте вы тогда часть из тех денег, которые вы будете получать, будете передавать телеканалам. Потому что, ну, это справедливо и логично. Но тогда провайдеры говорят, хорошо, но вы заблокируете себя на спутнике для того, чтобы гражданин Украины не имел другого возможности посмотреть вас, кроме как купив вас у нас. Доступ к вашему каналу. А тогда мы вам будем отчислять вот отступные, не вопрос. То есть это история про нормальную бизнес-схему, которая бы работала в любой стране, но только не в Украине, потому что в Украине есть оккупированная территория. И заблокировав каналы и свой сигнал на спутнике, автоматически лишили своих сограждан, живущих на оккупированных территориях, доступа к украинскому контенту. И я как раз принадлежу к тем людям, которые считают, что и дом, пускай существует, вполне возможно, но и украинские центральные каналы в идеале бы, хорошо бы, чтобы их на спутнике такие разблокировали, чтобы они приняли это решение, пусть оно, может быть, будет отчасти бить по их доходам, но это история про социальную ответственность.
Ну и для того, чтобы закрыть вопрос с вещанием, есть достаточно много уже мнений экспертов о том, что власть, которая была с 14-15 года до 19-го, больше ориентировалась на внешнюю политику. Из-за этого запускали и пытались запускать каналы и на вещание, в том числе международное вещание UATV. А вот нынешняя власть больше ориентирована на решение внутренних вопросов, поэтому за счет и на вещание пытаются закрыть вопрос с именно контентом. Так ли это?
Я думаю, что это не так. Смотрите, мы очень часто в отдельных каких-то решениях видим какую-то вот целенаправленную государственную политику. То есть весь государственный левиафан собрался и решил, что отныне мы делаем вот так. Нет, чаще всего это решает конкретный чиновник, который занимается тем или иным министерством. Вот, условно говоря, Владимир Бородянский был там во главе Министерства информационной политики, культуры, молодежи и спорта. И он счел, что ресурсы, ну, я предполагаю, реконструирую, что ресурсы, которые выделяются на канал UATV, который вещает за границу, расходуются неэффективно, и давайте мы из этого сделаем канал для оккупированных территорий. И вот так вот заработал. А все остальные, например, просто с ним согласились, потому что, ну, или просто не стали спорить. Почему была проблема с украинским иновещанием? Я знаю, многие критиковали его закрытие, но я честно хочу сказать, друзья, для того, чтобы у страны было полноценное иновещание, оно не должно выглядеть, как выглядел канал UATV. Это не было иновещанием Украины, это была имитация. Ну, смотрите, у вас канал, например, вещает 24 часа в сутки, из них 2 часа вещает на турецком, 2 часа на английском, 2 часа на французском, 2 часа на немецком, 2 часа, там, я не знаю, на китайском. Если у вас так канал выстроен, значит, его никто не будет смотреть. Потому что, знаете, я помню свое детство, 89-90 год, я с карандашиком отмечаю в программе передач мультики, для того, чтобы их не пропустить, надо обязательно в 18:30 сесть у экрана и включить, потому что там будет новая серия, там, я не знаю, ну погоди. Сейчас так никто не работает, никто в Британии не будет ждать промежутка с часу до трех для того, чтобы посмотреть канал UATV, потому что в этот момент он будет вещать на английском языке. А никто, соответственно, в Китае не будет, там, или во Франции не будет ждать промежутка с 3 до 5 для того, чтобы посмотреть канал UATV на французском языке. Когда Russia Today запускала свою систему государственной пропаганды за границей, она в каждой стране открывала свой собственный отдельный канал. Russia Today во Франции на французском, Russia Today в Германии на немецком, Russia Today в Великобритании на английском и так далее, и так далее, и так далее. И это обходилось сотни-сотни миллионов долларов. Суммарный бюджет российской пропаганды доходит до 1,5 миллиардов долларов в год. В год. Когда мы на коленке собираем из палок телеканал, который как бы для всех, он не для кого. Это я, к сожалению, заходил на YouTube просмотры, я видел, что сюжеты у них просмотры по 500 человек. Я не хочу обесценивать то, что делали мои коллеги, они делали максимум из возможного. Я просто хочу сказать, что государство, если оно действительно нацелено на полноценное иновещание, оно должно быть готово к тому, что это не один канал, а в каждой стране по одному отдельному каналу. Это гигантские штаты из профессионалов, в том числе, которые набираются из местных жителей тех стран, в которых канал вещает, и это огромные сотни миллионов дотаций. Поэтому я не готов согласиться с фразой, что у Украины было иновещание, его убили для того, чтобы создать канал для оккупированных территорий. К сожалению, то, что у нас было, было имитацией иновещания, и в этом, я повторюсь, не проблема коллектива, которое делали максимум, что от них зависело, это проблема государства, которое не могло правильно подойти к решению этой задачи.
Ну, возможно, украинское государство приобретет опыт в этом вопросе. Еще у нас есть немножко времени, хотелось бы еще обсудить один вопрос, поскольку все-таки это март месяц, весна и 6 лет российской оккупации Крыма. В свое время на материковой Украине было достаточно много мифов про Крым, про крымчан, про все, что происходило между материком и полуостровом. Вот какие мифы Украины о Крыме сейчас уже ушли, а что еще все-таки вот осталось в головах, чего не хватает для взаимопонимания между Крымом и материком?
Ну, я думаю, что в значительной степени ушел или сошел на нет, или очень сильно ослаб враждебный миф материка о крымских татарах. Понимаете, ведь что такое в сознании жителей украинского материка был Крым? Ну, это была такая 2 недели пляжного отдыха. Это как
чебуреки.
Чебуреки. Ну и в целом, как бы, какая-то непонятная восточная кухня, которую готовят непонятные люди в тюбетейках. Это дороговизна, непритязательный советский сервис в большинстве пансионатов и так далее, и так далее. Но это прекрасное сочетание гор, моря, климата, красот и всего прочего. После травмы 2014 года Украина, потеряв Крым, в значительной степени открыла для себя, например, крымских татар. Я думаю, что очень большой частью украинских граждан сегодня исчезли все те страхи и опасения, которыми их кормили, что вот есть агрессивные, непонятные, враждебные крымские татары. И слава богу, что эти мифы канули в небытие. Как доказал 2014 год и последующие годы, у крымских татар и украинцев есть очень много общего, начиная от совместных врагов, заканчивая совместными друзьями и совместными целями. В значительной степени, наверное, исчезла вот, понимаете, но Крым оказался в какой-то степени вписан в ментальную карту Украины. То есть его не было на этой ментальной карте, но он внезапно не появился после аннексии. То есть Есть вот политическая карта, которая на бумаге выписана, а есть ментальная карта, то, как гражданин страны себе страну представляет. Ну, что такое вот для жителя материка украинского Полтава? Полтава – это родина украинского литературного языка. Что такое Чернигов? Это второй по старшинству город в стране после Киева. Что такое Львов? Это центр политической сборки, такой центр политической идентификации, то есть такой вот цитадель. Ну и так далее. И можно продолжать. А вот Крыма, мне кажется, в значительной степени на ментальной карте Украины долгое время не было. А он появился в 2014 году во многом, после того, как был оккупирован и аннексирован Российской Федерацией. Правда, появился он в виде такой кровоточащей раны, в виде такой вот фантомной боли по утраченному, по временно оккупированному. Но... в этом смысле он оказался вмонтирован в украинское самосознание. Но этот процесс развенчивания одних мифов, процесс создания правильной картинки реальности, адекватной сложившимся обстоятельствам, он еще продолжается. Я думаю, что этот процесс займет какое-то время.
Ну вот один из главных мифов, который, во всяком случае, раскручивали со стороны российских телеканалов, это мирное так называемое присоединение, а не аннексия, и то, что Крым, в принципе, очень часто всегда хотел в Россию, тем не менее, есть очень много информации, Крым реалии каждый год, мы не устаем напоминать о том, что в Крыму происходило достаточно ожесточенное сопротивление российской оккупации, но люди с оружием противостояли людям без оружия. Есть ли, вот если, условно говоря, приехать в какой-нибудь регион Украины, среднестатистический, в Черкассы, и спросить, вы знаете, что происходило в Крыму в 2014 году? Вот люди уже знают, что было сопротивление.
Ну, я не знаю, будут ли люди детально реконструировать события в Крыму. Ну, знаете, мы с вами, вот как два крымчанина, несмотря на то, что мы следим за событиями, вот связанные с аннексией, оккупацией, ну, мы же тоже детально не реконструируем события в Луганске, например. Луганской области, и как Луганская область противостояла оккупации. Мы знаем знаковые фамилии,
митинги
помнят, и так далее, и так далее. Но мы детально не реконструируем. Но мы сможем сказать, что местные жители, что миф о том, что местные жители все целиком были за, он абсолютно не соответствует реальности. Мне кажется, что, наверное, это сложно, тут лучше опираться на пространство социологических опросов, но я думаю, что очень у многих людей есть понимание, что крымчане, что ни о каком поголовном согласии с аннексией речь не шла. Что да, были, безусловно, люди, которые ждали возвращения Советского Союза и в лице Российской Федерации. Ну, так они и сегодня есть на материковой Украине. Они вон, голосуют регулярно за кума Владимира Путина, там, Виктора Медведчука и другие пророссийские политические силы. Просоветская ностальгия, она же, знаете, она как зомби. И пока голову с плеч не снесешь, он все равно будет пытаться дотянуться до тебя зубами и укусить. Вот. Но я думаю, что очень у многих людей появилось еще понимание в общем контуре событий 2014 года, что были вещи и были люди, которых российские оккупанты не могли сломить, и поэтому им приходилось их убивать, как Ришата Аметова. Им их приходилось бросать в тюрьмы, как Олега Сенцова. Их приходилось бросать в подвалы, а потом выбрасывать где-то на админгранице с Херсонской областью. Все это было, я думаю, что очень у многих есть коллективное, контурное, но тем не менее представление об этом.
Павел, благодарю вас за весь этот экскурс. Сегодня обсудили самые важные темы недели, которые крымские, околокрымские. Обсудили и тему подачи воды, обсудили тему нового телеканала «Дом». Вот Павел Казарин, крымский обозреватель и журналист, был у нас в студии. Он призывает, к слову, заходить и смотреть новый контент, который появился для временно оккупированных территорий. Для вас этот эфир провел Андрей Гевко. Услышимся